Давным-давно в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, здравствуйте. В прошлый раз я обещал, что речь пойдет о любимом занятии подавляющего большинства людей. Это будет подсчет чужих денег, конечно. И так как я сказал, что речь пойдет о звездах, то мы и будем говорить о том, сколько зарабатывали звезды. Так как вся моя информация по советским заработкам – это из устная информация, и, как говорят специалисты, секрет не мой, мы поговорим о том, что доподлинно известно – это заработки американских суперзвезд. Итак, в прошлый раз мы выяснили, что получали они действительно деньги большие, но были ли они богаты? Богаты в смысле, подайте мне мой самолет, чтобы меня у трапа аэропорта, куда я прилечу, ждал один из пяти, скажем, редчайших лимузинов, а дальше я поеду, и можно включить свою фантазию. Нет. Вот такого-то не было. Мы, конечно, не можем сказать, что такие блистательные звезды, как Кларк Гейбл, сыгравший, если кто не знает, главную мужскую роль в «Унесенных ветром», великий Эрл Флинн, звезда приключенческого кино предвоенного времени. Нет, эти люди, конечно, не побирались в свободное от работы время, не подрабатывали рекламой гайки, карманного фонарика или еще чем-то. Они были состоятельны. Не более того. И были, кстати, по ходу повествования, я добавлю, они не были звездами сегодняшними. Сегодняшняя звезда благодаря интернету, а также проникновению везде, телевидение, там еще чего-нибудь. Ну, это парень, который рядом, вот он идет. Можно ему наступить на ногу, можно автограф попросить. Но он похож на всех остальных. Никакого божественного ореола вы вокруг него не заметите. Вот. А те были богами. Где вы могли их встретить, этих людей? В аэропорту Чикаго после прибытия рейса из Лос-Анджелеса. Да навряд ли, откуда у вас деньги у обычного человека на билет были. И так далее, и так далее, и так далее. Но в один прекрасный день наступил момент, когда они уже стали просто богатыми, а дальше еще пуще и еще богаче. Произошло это отнюдь не до войны. До войны, какой бы ты ни был звездный, ты принадлежал киностудии. О чем строго гласил твой контракт? Контракт, предположим, на 8 лет и на 7 картин. И тебе могло не нравиться на этой студии, и сын хозяина студии мог тебе нахамить, и много чего могло произойти. Но ты принадлежал студии. Ты не хочешь сниматься? Не снимайся. Но на другую студию ты пойти не можешь. Были принципиальные звезды, например, такая звезда, как Бет Дэвис. Она что-то там выдержала и чего-то там добилась. Но говорить о принципиальных успехах ни в коем случае не приходится. главный властитель Голливуда был один из владельцев студии. Значит, их там сколько-то было, вот они и были властителями. И продолжалось все это ровно до 52-го года. И что же тогда, в то время, явилось тем фактором, который дал звезде неимоверное количество прав и сделал его действительно небожителем. А произошло это в 1952 году с таким актером, как Джимми Стюарт. Вот я хочу вам сказать, что создатели каких-то говно... И я прошу прощения. Дерьмофильмов, как отечественных, так и зарубежных, сегодня собирается целая армия людей. Некоторые из них считают себя специалистами в кино. Некоторые из них считают, что они достаточно смотрели. Другие даже об этом и не думают и правильно делают, потому что мало чего они в этом смыслят. А вот такая звезда, как Джеймс Стюарт, это звезда вровень с Джоном Уэйном, с Хэмфри Богартом. Это суперзвезда. Я добавлю еще Кларка Гейбла. Если вы не знаете, кто это такие, то есть такая система интернет. Вот эта система интернет поможет вам их найти, узнать, кто они, и посмотреть какие-то их фильмы. Итак, на дворе 1952 год, и Джеймс Стюарт должен сниматься, да и уже снимается, в таком вестерне очень средней руки, который называется «Изгиб реки», «Излучины реки», я не знаю, думаю... Хрестоматийного названия нет, а поэтому давайте мы будем называть этот фильм как «Излучина реки». Все абсолютно как всегда. Ничего не грозит грядущей революции. Однако у Джеймса Стюарта очень прыткий агент. А агент – это вам не баран на чехол. Агент – это человек, я имею в виду агента хорошего. Он всех знает. Он знает, кого кому предложить, кого кому подложить. Извините меня. Если вы хотите посмотреть, как работают агенты, посмотрите два фильма. Один – это... «Секрет Лос-Анджелеса», а второй – это фильм Роберта Олтмана «Игрок». Вот это, по-моему, уже практически 2000 год, 1998. Судьба молодой звезды, если агент решает пробить, значит, на 99% пробьет. И вот у Джеймса Стюарта, он уже суперзвезда, он уже в своем праве. У него, опять же, абсолютно неизвестный у нас, это Лю Вассерман. Лю Вассерман потом стал главой студии. Главами студии дураки не становятся. Ну, вот так вот получается, что туда дурак залезть не может. И тогда этот агент пришел к следующему выводу. Давайте-ка предложил он владельцам студии, которая переживала кризис, мы со Стюартом попробуем вот так вот сделать. Контракт у него дорогой. Платить вы ему за картину должны очень много. А давайте вы ему заплатите процент со сборов. И это был тот самый момент, когда даже великие люди, даже главы голливудских студий допускают ошибку. Вестерн был самым, что ни на есть, неказистым. То есть они решили, что, конечно, они выигрыши, и, я думаю, даже устроили банкет по этому прекрасному поводу. Запомним, 1952 год. Только в этом году средненький вестерн «Из лученной реки» стал вторым по кассовым сборам. И вот с тех пор был создан прецедент, и ничто уже больше не изменилось. Потому что теперь звезды претендовали не только на свой гонорар. Я думаю, что главные переговоры сегодня в Голливуде, они ведутся по поводу того, какой процент вы получите. А дальше уже начинаются вещи типа, а процент от чего? От чистой прибыли? Или, может быть, ото всех сборов, до налогов, после налогов? Но именно для этого существуют юристы, бухгалтеры или бухгалтеры особой квалификации, которые вот этим вот и занимаются. И для них, чем больше они выбьют для своей звезды, тем больше они получат сами. Понравилось ли это студиям? С какой такой статьи? Конечно, не понравилось, потому что им опять пришлось деньги отдавать. Но с другой стороны, возникли еще некоторые обстоятельства. Например, первое обстоятельство. Кинозвезда может вообще не работать. Вот, например, какой-нибудь там, неважно, Депп, Шварценеггер, кого угодно. Да, даже люди, у которых нет вообще никаких талантов, негритянские якобы там кинозвезды, комики и прочее, прочее. Они заключают один контракт на 20-22 миллиона долларов гонорара и плюс проценты. А после этого, если ты не выкидываешь деньги в окно и не собираешь коллекцию самых редких и больших бриллиантов в мире, все будет в полном порядке абсолютно. То есть звезды стали более независимы. А студии, которые, я думаю, клянут всех этих звезд на каждом шагу, самыми последними словами, как угодно, они не могут без звезд. А, извините меня, все знают. В кино ходят люди от какого возраста? Правильно. До какого возраста? До такого же. До, скорее всего, то, что называется не шибко умный возраст. Им нужна такая же продукция. И в создании такой продукции звезда всегда занимает не последнее место. Вот и получается тот самый симбиоз, о котором я рассказывал на первой передаче «Дома культуры». Мы можем сравнить студию и любую кинозвезду сиамскими близнецами. Только у сиамских близнецов характер, не дай бог. Они ругаются по любому поводу, но только, конечно, избавиться друг от друга они никак не могут. Вот так и получается. Надо быть совершенно фантастически неумным человеком или набрать себе финансовые и юридические советники непонятно кого, чтобы тебя постигла судьба Джонни Деппа. Вот это для меня человек, у которого было в руках все, который имел фантастический талант комика, и который, ну, как вот с полимерами, я помню, в свое время произошло, вот так же произошло и с Джонни Деппом. Он забыл обо всем. Он разорился практически, ну, судя по американской прессе, которую я читаю. И как он теперь вернется? Вернуться очень тяжело. Очень тяжело вернуться. После травмы великого спортсмена, после того, как ты был великой звездой, ну, это же ведь действительно практически невозможно. Но это, скорее всего, исключение, которое подтверждает правило. А так, главное прорваться. И то, что прорывается, гляньте фильм Олтмана «Игрок». И вот вы увидите. Вот это голливудская система. И эта голливудская система, она меняется не в точке отношений актера и студии. Сейчас, кстати говоря, но я думаю об этом где-то в ближайшее время, в Голливуде происходит революция. Это революция техносоциологическая, которая вызывает фантастические совершенные изменения. Первая революция была, это революция немое кино, звуковое кино. И, кстати, тогда огромное количество звезд, у которых не было нужных вокальных данных, они канули в лету. Вторая, это 50-е годы, это телевизионная революция, когда люди решили, что они могут смотреть кино дома, и не надо им ходить ни в какие кинотеатры и так далее, и так далее. И третья революция происходит сейчас, это потоковое телевидение. Больше я об этом разговаривать не буду, эта тема серьезная, она заслуживает отдельного времени. А что произойдет сейчас с кинотеатрами, когда в наш словарный запас прочно вошло слово «пандемия», вот это вот у меня, да и не только у меня, я, ладно, у меня праздное любопытство, но этот вопрос стоит и у тех, кто делает кино, и у тех, кто прокатывает фильмы, и так далее, и так далее, и так далее. Так что мы переживаем сейчас третью революцию. Как обстоят дела и что с этим будет, это мы еще посмотрим. Теперь я хотел бы задать вам вот какой вопрос. Это все в связи с кино. Значит, было время, когда сериал, это было, ну, не кино точно. Кстати говоря, я хочу вам сказать, что я начал тут смотреть третью серию «17 мгновений». Не сдюжил. Не сдюжил, скучно это все. Музыка не туда и не та, с моей точки зрения. Ну, и с другой стороны, я могу согласиться с другими людьми, которые скажут, да нет, да это то самое все. Хорошо, я с вами соглашусь, это то самое все. А вот не кажется ли вам, что за последнее время подавляющее число людей, у которых есть интернет, а таких же очень и очень много, вместо 17 мгновений весны будут смотреть совершенно другие сериалы. И нашим телесериал-творцам приходится очень часто и с большим выделением пота вертеть разными частями тела, чтобы тебя посмотрели. Для меня, например, вот Саша Лосева только что в новостях сказала, 12% хотят смотреть «Огонек». Я в радости. А почему? Придумывайте нам то, что мы хотим смотреть. То, что нам мы будем смотреть. Для этого надо стараться. И столько денег зарабатывать, я боюсь, уже не получится. Там надо будет очень много денег вкладывать. У меня к вам следующий вопрос. Мы поговорим об этом и до новостей, и после новостей. Телефон нашего прямого эфира 8-495-7373-94-8. Как вы считаете, в сравнении с тем, что мы смотрим, я имею в виду качественного, английского, американского, итальянского, что можно сказать об отечественном производителе? Ваше мнение? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Леонид, это Сергей.
Очень приятно, Сергей.
Да, ну, хотел блеснуть умом, но когда вы про технологические революции сказали, в общем, решил не блистать, скажу следующее. Связь экономики и технологий. Правильно сказали, что когда появилась эра немого кино, ну, у артистов просто появился некоторый стабильный заработок. Правильно?
Да, конечно.
Потом, когда пришла эра телевидения, значит, появилась возможность вторичного рынка. То есть не только кинотеатры, которые, кстати, в тот момент тоже открывались достаточно быстро, но вторичный заработок. И, естественно, то, что вы сказали, роль агентов.
Да нет, там много, Сергей. Спасибо вам большое. Огромное количество чего меняется, и я по возможности буду обязательно об этом говорить. Но меня потрясло другое. Постоянный разговор, что в России огромное количество талантов. Я согласен, огромное количество талантов в России. Это очень хорошо. Но когда вы сделаете нормальный телевизионный сериал, не какую-нибудь пошлую стрелялку, когда ладно, ничего, посмотрел там. Или какой-нибудь детектив, про который не говорят, да оторваться не мог просто. И почему они не три серии за раз пускают? Пожалуйста, ваше мнение, здравствуйте. Ну, это, очевидно, какой-нибудь шутник, вполне возможно, и такое бывает. Вот, и тут нам хвастаться нечем. Потому что если, вот, например, я вам могу рассказать про моих студентов. Хорошие дети. Ничего не читали. Ну, что я такой, чтобы говорить, чтобы они читали. Вот. И вот эти дети, если они смотрят сериал, то они ни в коем случае не смотрят никакие отечественные сериалы. На мои робкие вопросы, там, место встречи, извините, нельзя, скучно. Ну, что я об этом думаю, это, я думаю, к теме не относится. Я с ними согласен. Вот. Но им должно быть уже другое интересно. И я думаю, то, что в той же Англосаксонии за этим внимательнейшим образом следят, это 100% меняется зритель. А вот что нужно этому зрителю, что он хочет, это можно заметить только после очень тщательных наблюдений. Новости.
Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
В футболе мы всех победили. Вот на прошлой неделе я наконец-то понял, что мы победили всех. И вообще не тема это для взрослых людей долго о футболе разговаривать. Вот. А вот возможно ли, чтобы наш кинопром создал что-то наподобие настоящего детектива, черных парусов, налет, права на которые были куплены и то, что сделали, ни в какие ворота не лезет. Значит, как французы, уже не получится у французов. Субуру, как у итальянцев, вот такие качественные сериалы. Мы попали в эту эпоху или, как всегда, нет? Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
К сожалению, в современном кино и вообще всей развлекательной индустрии наблюдается то, что те, кто выдает деньги, он не хочет думать. Это видно и по зарубежному, и по нашему кино.
Ничего по зарубежному кино не видно. Сразу же обрываю вас.
Просто примеры. Вот ремейки на всякие популярные фильмы.
Так, подождите. Мы не знаем денежные условия, потому что если можно купить какую-нибудь более-менее неплохую продукцию, право на ремейк, незадорого, купим. Меня интересовал совершенно другой вопрос. Мы можем вписаться в эту прогрессивную революцию западного сериала?
Мне кажется, что не можно, потому что именно вот эта вот идея, что можно купить какой-то ремейк, она в корне...
А не ремейк.
Она корни ущерба. По той простой причине.
Все, спасибо. Что-то... Большое спасибо. Итак, покупка чего-то. Я видел, американцы это делали. Ну, у американцев средства, возможности. Ведь речь идет не о том, что кто лучше, американцы или русские. Дело в том, ты можешь или ты не можешь. И если мне сейчас сказать, выйди на поле и сыграй против Месси, я выберу кого-нибудь из радиослушателей. Я честно вам говорю. Но перед тобой, если стоит невыполнимая задача, ты ее будешь выполнять? Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Радио тише.
Смотрите, ну здесь вопрос не только возможности наших сценаристов, режиссеров и так далее снимать качественный продукт, но и в самой системе реализации этого бизнеса. Современные сериалы в большей степени реализуются такими компаниями, как Netflix, HBO, которые имеют площадку для реализации.
Я вам еще сейчас сходу назову 4 или 5.
Да, конечно. Плюс бюджеты на одну серию сопоставимы с бюджетами, которые затрачивают на не очень качественные фильмы современные, всем известные режиссеры, да, блокбастеры, которые они снимают. Здесь даже речь не идет о жанре, не о количестве спецэффектов, а само качество продукта предполагает достаточно большой бюджет и финансовую модель по...
Ваше мнение.
Абсолютно невозможно нам сейчас это сделать, хотя есть попытки типа Чернобыля, а исключительно потому,
Значит, что... Чернобыль — это не наш сериал. То, что я видел, для меня это, во-первых, подлежит строжайшему запрету. Мы все говорим... Прошу, спасибо за звонок. Мы все говорим, они там, да... Ну, так надо противостоять каким-то образом. Вот сейчас на «Оскар» выдвинули Кончаловского, фильм о событиях в Новочеркасске. Я не удивлюсь, если в фильме не будет этих криков «Верните Сталина», которые кричали демонстранты. Мне это совершенно безразлично, но надо снимать так, чтобы это было правдой. А правда... В Новочеркасске были такие-то события, пролилась кровь. Мне этого мало. Мне нужно знать, почему, кто, а в этот момент было ли это и так далее, и так далее, и так далее. И мне совершенно, вот честно вам скажу, мне не нужны эти вот... О, а танк-то наши наконец-то показали танк, какой есть. Я уже говорил, фильм «Ликвидация» страдает колоссальным количеством вот таких вещей. Это нам интересно? Нет. Потому что воссоздана эпоха, воссоздан дух. Ваше мнение, пожалуйста, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый день.
Ну, давайте разберемся серьезно.
Не, разбираться времени нет. Программа, нет, я не профессионал, это я вам сразу говорю.
Ну, послушайте, что я хочу сказать, чтобы со мной сегодня спорить. Смотрите. Получилось так,
благодаря
техническим...
Все, нет.
Со мной вот поставлен вопрос. На этот вопрос я хочу получить ответ. А когда мне начинают говорить, что я чему-то не соответствую, или очень соответствую, или пересоответствую, это отнимается время у всех, кто смотрит, прошу прощения, у всех, кто слушает передачу. Здравствуйте, ваше мнение, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот вопрос еще такой. Вот 12% зрителей смотрят «Голубой огонек». Вот вы говорили в начале передачи.
Это новости были, я цитировал.
Ага. Так вот почему? Это из-за артистов надоевших. Уже сил нет на этих артистов смотреть. Максим Галкин там, Лазарев поет. А Валерий Меладзе еще здесь устроил бучу.
Да это нам не нужно. Нас это не интересует.
Ну а как же вот?
Нас это не интересует. Вы считаете, может ли российский сериал поравняться по качеству с лучшими образцами западного?
Ну, конечно, нет.
Конечно, нет. К слову уже сказать, ваш любимый сериал западный?
Ох, западных сериалов много так. Прямо.
Ну, вот прямо. Вот что вам на...
Ну, прямо не скажешь.
Все, спасибо, извините, ради бога. Ваше мнение? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон зовут меня.
Будь приятно.
Лучшие сериалы, да, на мой взгляд, это «Острые козырьки», «Игра тронов», «Игра престолов». Наши сериалы, конечно, не могут
да.
Никакой.
И согласитесь, Антон, люди есть такие серебряные, эти «Острые козырьки», это же ведь английская копия...
«Бригады». Да.
Нет, да, нет не «Бригады», вот «Однажды в Америке», «Крестный отец».
Да. Да, ну хорошая копия,
засмотрится,
здорово, так... и историческая вот эта копия фашиста там в последней
сезоне.
Я еще посмотрел, вот это то, что хочется посмотреть, а был ли фашизм там в Англии,
да,
как он выглядел, и прямо он один в один передается этот образ. Ну,
великолепный
вот, профессионально они подошли.
Кстати, Антон, вы согласны, великолепный Мозли? Вот этот Освальд Мозли, глава немецких фашистов. Великолепно поданный персонаж. Абсолютно неоднозначный.
И как он характеризировался? У нас были подлецы, или как он сказал, это Томми Шелби. А сейчас мы встретимся с дьяволом.
Все ну
это
да.
Было раньше преступники, да, там, бандиты, да. А это сейчас будет дьявол.
Согласен.
Это вот здорово. Наши, ну, наверное, могли бы сыграть, если бы, ну, например... Не набирались бы такие артисты по блату, там, по знакомству, дети других артистов.
И если бы я... И, спасибо, Антон. И если бы еще сценаристы умели писать, куда очень... Понимаете, я сам видел слово «голова» через два «а». Ну, правда, это божественно. А человек пишет сценарий. Вот. Мы этого делать не будем. Но говорить о нашей кинопродукции и телепродукции, и о хорошей западной продукции мы будем все время. Еще пару звонков. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Максим. Вы знаете, вы не совсем правы, потому что нашим удаются сериалы. Но это сериалы либо про войну,
какие?
Либо послевоенное время.
Какие? Назовите.
Ну, допустим, вот «Мосгаз», например, сериал.
Я там...
А если брать...
А вам да. Сколько лет было, когда ловили «Мосгаза»?
Ну, я в 68-м родился, так что,
А я разносил и раздавал по местам предназначения ориентировки на него, вот эти с фотокарточками и так далее. У меня все-таки больше есть...
Ну, безусловно, Леонид, безусловно.
Первое, знаете, не годится. Кажется... Не годится, «Мосгаз». Вы мне скажете 28 панфиловцев?
Нет, ни в коем случае.
Антисоветский вот абсолютно фильм. Мерзкий, я бы даже сказал.
Мерзкий.
Все, вы понимаете, можно всегда. Ведь у нас, я вот начинаю, честно, я начинаю вспоминать, на чем, чем сердце успокоится. И, к сожалению...
Ну вот, смотрите, Леонид, вот есть такой сериал «Вечный зов».
Это там, советский, не трогайте, это великий советский сериал.
Ну, а ноги-то откуда растут?
Как ноги откуда растут?
Из советского
СССР. Нет, у нас из антисоветского ноги растут. Нет, 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 нет.
Ну, патриотизм, да, вот то, что...
Патриотизм?
Развивать советское.
На 28 эти, на 28 конфликтах патриотизм.
Нет,
а я вижу, нет, что именно так. Спасибо. Спасибо большое. Я готов принять любое мнение, если оно не будет навязываться. Еще один звонок. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Вы понимаете, естественно, сейчас уровень наш сравнить с западным даже близко нет. Я смотрю, там игра актеров, пленка, как будто все другое. У нас такого нет. Но самое главное, у нас мы, если раньше Советский Союз давал смысл, и американцы давали смысл, то сейчас у нас нет смыслов. Деньги не главное. Побеждает тот, кто дает смыслы для жизни.
Конечно.
Соответственно, сценарий вообще, основное это сценарий, ну, такие вот были, не помню, там, Гребнев был, там, вот такие старые.
Да не, ну, мы сейчас замучаемся с вами их перечислять.
Да, да, то есть это сейчас реально, ну, ничего нет, мы сейчас до такой, ну, мы стали хуже, чем вот индийское кино.
Да, нет, ну, индийское кино это особая статья, но я хочу вам сказать, Сергей, огромное вам спасибо за ваше мнение. Потому что, мне кажется, то, о чем вы сейчас упомянули, это главное. Ваш звонок, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот сразу хочу вам сказать наш сериал, который на меня очень сильное впечатление произвел. «Кровавая барыня». Исторический сериал о Салтычихе. Я считаю, что он на уровне западных сериалов исторических совершенно на одном идет.
Спасибо за ваше мнение.
Недавно посмотрела Паоло Соррентино, молодой папа. Кстати, он взял актрису из этого сериала, нашу Юлию Снегирь.
Да и актрису он взял, так же выкинет, как взял. А что вы? Актер снялся в каком-то фильме, завтра будет другой актер.
Да я не об этом, я к слову. Просто о том, что сериал великолепный, «Кровавая барыня», и исторически очень точный.
Я не видел. Я посмотрите. Не видел. Насчет исторической точности надо будет спрашивать у тех, кто об этом знает. Спасибо большое за звонок. Хотя бы мне кто-то сказал, что что-то можно посмотреть. Так, и сейчас небольшая моя вставка, небольшая, и до конца сегодняшней передачи мы будем общаться. Я слышал, по-моему, я даже об этом рассказывал, ну уж позвольте мне сразу попросить прощения. Диалог следующий. Неважно, от кого он исходит. Но посмотрел я или посмотрел я это там одна из в Америке, Леоне. Какой Леоне? Где этот Леоне? Не знаю. А вот тут смотрела и называется. Вы можете все, что угодно туда поставить. Из нашего, российского, классного. И схватитесь за голову. А Феллини, чего он разную хрень снимает? Я не понимаю, чего ему надо. Кто такую чушь вообще задумал в кино показывать? А мне кажется, что поставить вопрос. Мне пока непонятно. Разговаривал с умными людьми. Они говорят, что я очень тороплюсь. Я один раз посмотрел... Что же я... Неважно, какой-то фильм Феллини я посмотрел. И человеку, который поинтересовался у меня... Ну, Лень, как? Да ну, я говорю, слабо. Но что мне этот человек сказал? Фантастического интеллекта человек. Он мне сказал, Лёнь, ты все-таки, по-моему, немножко торопишься. Чуть-чуть надо подредактировать. Этот фильм неудачен для Феллини. А много режиссеров за него лет 15 жизни отдадут. А теперь я могу вам сказать, что это был за фильм. Это был фильм «Рим» Феллини. По тем временам я в Риме еще не был, но когда я там пару-тройку раз еще попадал в Рим, я понимал, что Феллини мог сделать лучше, не думаю. По-другому, скорее всего, вот здесь я не ошибаюсь. К чему я это говорю? Чтобы мы всегда все воспринимали с точки зрения того, что это мы. Это мы, это наше мнение, а гений,
он всегда оказывается гением. И даже в неудачах гения мы не можем предъявить гению обвинения. А вот здесь ты... Бывает. Бывает. Никто из нас не знает, что у него тогда на душе творилось. Никто не знает, как ему бюджет резали в самый неожиданный момент. Но факт есть факт. Для него это была неудача. Вот меня интересует сейчас, насколько часто вы встречаете таких людей, а у нас же ведь благодаря, как он называется, Утуб? Да, благодаря Утубу у каждого свой канал. Каждый в этот канал пишет, ну, бог весть что. Ну, не каждый. Хорошо, не каждый. И нам предлагают принимать это мнение на веру. Нет-нет-нет, когда это делает Тимофей Баженов, я хочу напомнить вам одно, таких как Тимофей, какой Тимофей? Кто пишет? Bad Comedian. Евгений Баженов, я прошу, приношу прощения. Если он это услышал, ему передадут, я заранее. Вот когда Евгений Баженов, он выбирает себе интересные вещи, он выбирает заведомую дрянь, и потом на испепеленных останках этой дряни топчется в разных направлениях. Но что я могу сказать? Молодца! Именно так и надо делать. А похвалить хорошее? Люди же ничего, люди ничего. Для людей Тарантино, великий режиссер. Они не видели того, что было до Тарантино. Вот такой у меня к вам и вопрос. Как надо оценивать те фильмы, которые вы раньше не видели? Напоминаю, наш редакционный телефон, телефон прямого эфира, это 8-495-7373-94-8. Здравствуйте. Так, ну, это конец осени, это обострение. Мы все, это все прекрасно. Вот понимаете, как только ты задаешь вопрос, в каких фильмах снимался Баталов, эфир разрывается. Все хотят вспомнить, как фильм. Чуть усложняется вопрос. Вдруг некие пробелы, провалы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы подтвердить такой момент, что, конечно, мы не можем снять фильм на таком уровне, как это делают западные, но при этом можно сказать, что вот вы заметили «Ликвидацию», да?
Да.
Еще, конечно, антисоветский, но весьма впечатляющий был сериал в нулевых «Гибель империи».
Господи.
Вот, где очень тоже все сделано.
Господи, ну ладно, это ваше мнение.
Да-да-да. Я просто хочу сказать, что надо просто, если бюджет у нас небольшие, надо смотреть, что мы такого можем сделать для своего зрителя,
естественно,
локального.
Естественно.
Вот, это очень важно.
Спасибо. У меня вот небольшой вопрос к вам. А вы видели какой-нибудь наш сериал, который пересказывает, совершенно случайно, конечно, историю вашей семьи, историю семьи ваших друзей, с каким-нибудь там абсолютно криминальной историей, какой-нибудь кредит, желание поехать куда-нибудь, отдохнуть, искупаться в теплом море. Это пиво сейчас мне просто в голову пришло. Ваше мнение, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Ну, разумеется, никакого сравнения нет и быть не может. По поводу сериалов сказать не могу, я не охотница за сериалов. Разве только английских.
Какая там, разница? Американские сериалы не хуже? По минимуму.
Я имею в виду английские, знаете, которые...
Вы знаете, типа... очень мало времени. Очень мало времени. Я прошу прощения. Это никоим образом не является неуважением к тем, кто звонит. Но всего час. И поэтому я не могу вот... В растяжечку, в развалочку. Здравствуйте, ваш звонок, пожалуйста.
Еще раз, здравствуйте. Значит, очень важно восприятие сериала зрителям. Насколько зритель знает эпоху, знает хотя бы немного Эстонии. Сейчас уровень образования, мы сами понимаем, он уменьшается, он упрощается, и восприятие, соответственно, то же самое.
Значит, так, я не очень понял вашу идею. Сложно. А я, когда начал смотреть англо-американский сериал «Черные паруса», мне вдруг стало дико интересным. Оказывается, пираты — это не просто придуманный остров сокровищ. А как у них там все было? О, они республику там хотели создать и воевать с Англией. И меня это дико заинтересовало. А говорить о том, что сложно туда не влезть, а здесь не покрокопать, а там не заработать. Не, я как-то не очень в это верю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Вениаминович. Дмитрий Чехов.
Скажите, просто Леонид.
Извините.
Ничего страшного.
По российскому сериалу, скажите, вот как вам сериал «Метод» с Хабенским?
А, вы понимаете, для меня все там вразрез мне. Такой человек не может существовать. Он перед генералами балерину разыгрывает и капризничает. Грязный, борода непромытая. Таких людей в нашей системе быть не может. Для меня. А то, что сериал «Метод» появился на какое-то время в Netflix, Netflix берет практически все, у них нехватка материала. Чем больше, тем лучше. Нет, я категорический противник этого сериала, и я категорический противник постоянной игры Хабенского. Что тебе, адмираль? Что тебе, метод? Что тебе там, я не помню, что-то. Он мне даже вот географ голову спропил. Ну, мне материал сам не понравился. Но это мое дело, это мое собственное мнение. Ваше мнение, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно про начало разговора, когда мы говорили про...
Все можно. Да? Меня интересует ваше мнение.
Понятно. Тогда я думаю, что стриминговая история позволяет снизить зависимость как раз от топовых актеров просто из-за бюджетирования.
Ну и дай бог. Дай бог. Да. Нет. У нас в стране актер не человек. Отчасти все этому могут радоваться, отчасти нет. Но как только актер начинает поднимать голос... Он сразу столкнется с последствиями. А, ты оттуда со скандалом ушел? А ты не напомнишь, ты кто? У меня сборы. У тебя были сборы. У тебя были сборы. А вот я хочу. Не-не-не, парень, ты не хочу. Мы тебе дадим то, где ты будешь сниматься. Мы тебе все расскажем. Вот и все. Актер, если это сегодня не Брэд Питт, потому что немножечко больше, чем через годик, а может, раньше. Брэд Питт не будет такой суперзвездой, как он есть сегодня. И последний вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Владимир, Москва.
Очень приятно.
Не потянет наша кинопродукция по двум причинам. Первая причина глобальная. Это глобальная деиндустриализация и десоветизация.
Я вас понял.
Вторая причина. То, что наша кинопродукция... приватизировано узкой группой лиц. И они никому не дадут пройти, кроме своих.
Спасибо вам огромное. Во-первых, за мнение, хотя чуть-чуть я там не согласен. Но более всего спасибо вам за потрясающе точное выражение своих мыслей. Вы великолепно формулируете, великолепно выражаете свою мысль. Завтра у нас Сергей Карамаев и Максим Тимонов. И будем мы говорить... как его высокопородие, как его благородие победил коммунистов.